Мы читаем из книги «Каббала ле Матхиль», «Каббала для начинающих», страница 35, статья на завершении книги «Зор», со слов абзац, который начинается в «Алькен» от «Альмит». Можно задавать вопросы, самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Здесь нам Бааль Сулям объясняет, какова работа человека достичь слияния с Творцом. Это называется «достичь свойства отдачи и любви». Потому что слияние, это называется сближение во всем, что есть у человека, во всех его свойствах, во всех его желаниях. Желание — это желание получать, оно остается. Но намерения человека должны стать уже все исправленными из ради получения на ради отдачи. То есть исправление каждого желания называется выполнение заповеди. Это исправление делается только с помощью света, возвращающего к источнику. Как сказано, создал злое начало, создал Тору как приправу. То есть надо вызвать свет, возвращающий к источнику, а это происходит только с помощью изучения Каббалы и действия человека в группе. И тогда, с помощью учебы, группа изучает, как, каким образом они должны относиться друг к другу и действовать против их желаний, и в них пробуждается сила внутри группы, из их более внутреннего, более исправленного состояния пробуждается сила не ими, а так это в природе устроено. И оттуда, из более внутреннего состояния, или его можно назвать со ступени более высокой, которой предстоит раскрыться им, они вызывают свет, который там находится, как свет пними, ор пними, внутренний, а для них он ор макиф, окружающий свет. Это Бааль Сулям объясняет в конце предисловия к Талмуду Эсера Сферот. Те света, которые находятся на более высоких ступенях, привлекаются к человеку вследствие его желания познать, что они учат. А познать означает объединиться, как познал Адам Еву. Это называется постичь. Приобрести. Если человек желает быть на этих более высоких ступенях, в этих действиях объединения, единство постижения духовного, то есть постижение свойства отдачи, тогда человек пробуждает оттуда, из более исправленных состояний, из ступеней миров, пробуждает оттуда света, и они его исправляют. И все зависит от того, реализует ли он это правильно. Это реализация только в группе. Почему в группе? Потому что все объединение, оно и есть исправлением, которое мы должны сделать. С помощью объединения мы приобретаем наверняка проконтролируемым образом с помощью наших товарищей сводство айдачи. Мы видим, что не способны, с одной стороны, свою ничтожность постигаем, с другой стороны, воодушевляемся от группы, потому что группа властвует над человеком и может дать человеку ощущение, осознание важности цели. Важность цели, не саму цель, важность цели. Цель — это свойство отдачи, а познать в ней, понять ее, раскрыть ее, приобрести ее, быть в ней, чтобы оно властвовало, это вещь самая великая. Если человек вот так впечатляется от общества, от группы, этим он тянется вперед. И Бааль Сулям нам объясняет, все вот это действие духовного продвижения человека зависит от величины группы и от мощи группы. Это относительно группы. В массе народа величие царя, а с другой стороны, эта масса, но эта масса не может быть развитой. А кроме того, в обществе есть также и учитель, рав. Он уже проясняет эти понятия относительно группы, а группа уже проясняет эти понятия тоже из книг и из того, что она слышит от рава. Видят эти вещи как, что вот их надо реализовать в объединении между товарищами, и поэтому здесь имеется взаимосвязь между учителем, группой, реализацией целью и Творцом. И цель, и Творец, и сила вспомогательная их Вот к этому мы дошли до этого. Окружение также должно светить важностью рава относительно каждого из учеников, товарищей. Ну, о раве он говорит таким образом в нескольких местах. Равом он называет творца, учителя, или равом он называет каждого учителя, каждого товарища относительно других товарищей, в зависимости от контекста, а какие понятия мы обсуждаем. Но рав это не обязательно именно человек, несколько килограмм плоти. Нет, равом называется суть его, к чему он ведет человека, на что он направляет человека. Получается, что рав, творец и направление, и группа исправлена, они все становятся единым целым. Единым целым, единым направлением. Читаем текст. Страница 35. Страница 35, абзац, который называется, начинается в Элькен. И поэтому ученик может пользоваться величием Творца от рава. И получается, что всякий раз, когда достигает подобия свойств со своим равом и прилепляется к нему на время, тем самым он в мире своего слияния постигает знания и мысли своего рава и может пользоваться, выполнять Тору и заповеди Лишма всей сутью и всем существом, и это то средство, которое приводит его к слиянию к Творцу. Здесь еще есть добавка. Все-таки надо упомянуть, как Ари говорил ученикам, если бы вы будете идти правильным путем и правильно заниматься в правильном объединении вашем, я приду к вам и буду обучать вас. То есть нет тут вопроса физического контакта между равом и учениками. Здесь может быть контакт таким образом, что внутренним. Все зависит от со стороны учеников. Скажем, почему он позволил Хаиму Виталю продолжать заниматься наукой Каббала, но не публично и не среди других учеников, а только одному в одиночестве, потому что образовалась связь между ними, когда они были оба еще живы. И теперь, когда один из них уже удаляется из своего проявления и остается только как духовный парцов, то у второго уже с ним есть контакт, и он уже может продолжать, в то время как прочие ученики не достигли этого внутреннего контакта, поэтому уход рава для них как потеря его во всем. Поэтому их он не сможет обучать. Это называется «не может быть с ними в контакте». Текст. Из этого пойми то, что сказали мудрецы. Служение, а использование Торы важнее, чем ее изучение. Здесь приводится пример Элиша бен Шафата, который лил воду на руки Илияу, не сказано учился, а говорит лил воду. То есть вроде бы очень странно, как такие простые действия могут быть более значительными, более важными, чем изучение мудрости и приобретение знаний. Но из сказанного очевидно, что служение своему раву, когда он служил ему всем телом и душой, ради того, чтобы доставить раву наслаждение, приводит его к слиянию с равом, то есть к подобию свойств. И ученик тем самым получает знания и мысли своего рава в виде ПЛП, из уст в уста, то есть через слияние руха-беруха, через слияние душ. Этим он удостаивается постичь величие Творца в такой мере, что отдача превращается в получение и становится энергией, достаточной для того, чтобы он вложил всю свою душу и все свое естество, чтобы достичь слияния с Творцом. Есть тут проблема одна в сущности, что мы должны прийти к действию получения ради отдачи. Как мы приходим к этому? Если перед нами находится хозяин, должна быть важность хозяина более, чем важность моих получающих килим. То есть важность килим, потребности хозяина, который хочет дать мне, у меня это более ярко, чем потребности моих килим. Откуда я возьму вот такое отношение к хозяину? Поэтому есть рав. Это может быть, еще раз оговорю, группа. Это может быть товарищ, может быть. И если мы начинаем работать, чтобы объединиться с ним, с товарищем, присоединиться к нему, делаем то, что он хочет, этим я начинаю получать от него осознание важности того, что у него есть относительно Творца. Он может передать мне осознание этой важности. Так относительно рава я работаю вот таким образом. Я должен делать так. Вот здесь у меня находится группа. Группа вот так дает мне давление, оказывает на меня давление, давит спину. Что она мне говорит? Важность рава. Это я. Из этой группы, которая вот так говорит, я подталкиваюсь к тому, чтобы сделать, служить, обслуживать рава, моего рава. Тем, что я оказываю ему услуги, вот здесь рав, тем, что я указываю ему услуги, я нахожусь в том, что я достигаю состояния, когда служить ему, я обслуживаю его, этим я получаю от этого наслаждение. Обратная стрелка, пишем, наслаждение.
Если он важен в моих глазах, да, важность рава. Важность рава приходит отсюда. Важность рава. Согласно этому я служу раву. Согласно этому я получаю наслаждение от этого. Наслаждение это сейчас я должен проверить, что это наслаждение. Это не было у меня ради получения наслаждения, гордыня или еще какие-то вещи, а что это наслаждение, чтобы это было как энергия для отдачи. Теперь, что называется служить раву? На самом деле, чего рав требует от меня? Он требует от меня, чтобы я стремился к отдаче, чтобы я стремился к Творцу. То есть, что я получаю от рава, кроме наслаждения? Если он рав для меня, что для него больше всего? Для него самое большое — это Творец. То есть, если я служу ему, я как бы служу тому его желанию, к Творцу. И тогда этот рав передает мне важность Творца. Когда он передает мне важность Творца, я могу, скажем, не через него, а я могу тогда самостоятельно начать относиться к Творцу. Хотя это тоже как через парцуф мы учим, что это через парцуф рава всегда так, не только через высший. Ну, допустим, это так происходит. С чего начинают? Что является, как вы говорите, триггером? Группа. Без группы я ничего не могу сделать. Я никогда не получу такого побуждения. Я получу побуждение, но побуждение использовать его в разных вещах, чтобы получить от этого почести, возгордиться перед другими и так далее. Тут большая очень проблема. Это... у меня в этом много опыта, насколько это непросто. Ну, допустим, как бы то ни было. Вот, так все зависит от группы. Насколько группа дает важность, только в таком виде. От ученика может быть устремление к раву. И тогда весь этот механизм начинает работать. Это то, что он объяснил нам до сих пор. Да? Рав, где на этом чертеже находится беспомощность человека, который приходит в состояние беспомощности на этом чертеже? Нет беспомощности. Почему? Откуда? Когда он чувствует, что у него нет силы. Почему нет силы? Что нет силы, пусть обратится к группе. Требования важности Рава. Хайм Турке, где крик на этом чертеже? Ну, крик, это говоришь, у тебя живот болит, кум хисароне. Что ты говоришь? Хисарон к хисарону, просто хисарон, хисарон по отношению к группе, хисарон по отношению к Раву, к Творцу. Тут есть много составных частей. Хайм, самый главный, самый важный крик, где он тут? Это относительно группы. С этого начинается все. Нет ничего, кроме этого. Поэтому он говорит, здесь требование важности Рава или важности Творца, допустим. То, что здесь на самом деле, потому что без важности Творца, зачем мне нужен Рав? Без важности Творца, зачем мне нужна группа? То есть тут это единственный выбор. И все. Нет здесь ничего, кроме этого. Единственный выбор, ты выбираешь группу, ты используешь сейчас группу, чтобы она дала тебе это. Все проявляется от воздействия группы на тебя. Есть важность, все это действует, уже это важно для тебя, а тут уже работаешь. Ты не можешь сделать ничего, кроме как в направлении в той мере, в которой ты получил от группы. Теперь, но относительно группы, ты можешь измерить свой вход в группу, вхождение, что ты хочешь от них, в каком виде ты хочешь получить их воздействие и так далее. То есть этот прессинг, который ты сейчас воздействуешь на группу, это и качественно, и количественно. То есть в соответствии с этим это то, что ты получаешь. И поэтому здесь твой свободный выбор. А дальше это уже происходит относительно. Тоже нужно посмотреть, и выучить, и знать, и организовать еще все эти вещи. Но энергию ты получаешь от группы. Это важность Равы. Я напишу. Энергия горючая. Да? У нас есть вопрос из Малайзии. Я надеюсь, что я правильно произношу имя. Его зовут Шин Хьюн. Он говорит, можете ли вы объяснить, какой хиссарон я получаю от группы? Может, не стоит нам имен называть, чтобы эти люди там остерегались в этих странах. Они могут просто написать анонимно. Я очень боюсь за них. Еще раз вопрос. Еще раз вопрос из Малайзии. Можете ли вы прояснить, какой хисарон группа дает человеку?
Хисарон.
Что такое важность Рава?
Хисарон.
Хисарон, который я хочу получить от группы, чтобы я захотел услышать от него, что такое отдача. И все. Это называется, я не помню, как этот цитат идет. Если Рав учит вере, то слушайте его, что-то такое, я не помню, точно есть высказывание. Рав называется тот, кто учит величию Творца, на самом деле, величию отдачи, это называется Рав. Изначально. Это сегодня ты проходишь какой-то экзамен в Равинате, на кашруты, на хупу, и уже это Раф. Раф называется большой. Большой — это в чем-то подобный Творцу. Через него ты проводишь это. То есть то, чему он должен научить тебя, это свойство веры, отдачи, как достичь этого. Мы продолжим. тогда как изучение Тору своего Рава, то есть не служение, а учеба, потому что это обязано быть ради себя. То есть зачем он учит? Он хочет взять у Рава какое-то знание. То есть это не служить Раву, а служить собственному желанию получать. И это не приводит к слиянию, и называется это из уст в уши. Таким образом, служение приносит ученику мысли его Рава, а учеба лишь речи Рава. Это еще раз. Дело тоже, тут зависит все от намерений, потому что мы находимся в этом мире, поэтому если у меня группа, собрание людей, тел, есть рав, это какое-то тело, я начинаю состояние, когда я не понимаю кроме этого ничего. И тогда я служу группе, служу раву, служу в материальном виде, в простом. А мысли мои могут быть заработать от них, использовать их как обычно, потому что это человек. Начинаем с этого. Но даже действия постепенно они подготавливают человека к продвижению. Поэтому он говорит, что мы должны в нашем мире начинать с тел. Поэтому этот мир, он существует в телах. То есть служение имеется в виду не с намерением ради отдачи, а не то, что только учиться и служить, или отключить эти результаты от себя. Нет, даже в... с намерениями обычными, материальными, ради себя. В любом случае, сама отдача, насколько я могу услышать, насколько я могу отменить себя, слиться с группой, относительно рава, все это мне на пользу. Я получаю от этого впечатление от них. Да. И преимущество служения выше свойства учебы, потому что мысли Рава важнее речей его. Это как из уст в уста важнее, чем из уст в уши. Из уст в уста — это что Рав достигает в своем парцуфе с масахом, это постепенно строит у ученика тоже экран в П его духовного парцуфа, тогда как если это говорится об учебе, то это из уст в уши, это уже передача информации, знания, а не внутренней духовной части. Да? Орен, то, что вы говорили, это упомянуто в трактате Хагига. Если посланец, если рав посланец Творца, предводитель воинств, то требует от него Тору. Имеется в виду отдачу, как объясняет. Однако все это верно только в том случае, если служение происходит ради того, чтобы доставить ему наслаждение. Если же служение ради себя самого, то подобное служение не способно привести ученика к слиянию со своим равом. И, конечно же, учеба у рава важнее, чем служение ему. То есть, если он может служить ему, и даже не учиться у него, то он зарабатывает от этого, выигрывает духовно. Если может и служить, и учиться, зарабатывает духовно. Если не может служить, тогда, по крайней мере, учиться. Да? Орен, по поводу человека, который учится через телевидение, смотрит ваши уроки, как... Это разница служить и, или учиться, как это здесь следует понимать. Учиться, это называется учиться мудрости. Служить раву, это называется давать ему поддержку в его работе, в его существования. Ты можешь давать поддержку в том, что ты принесешь стакан чая, а ты можешь давать поддержку в том, что ты помогаешь распространению науки Каббала и исправлению, достижению исправления всего мира. А все зависит от того, насколько каждый способен и прилагает усилия, и старается принимать участие в помощи. Как ты говорил о том, что Рав как ангел предводителя воинств. Что он хочет, в общем? Он хочет организовать людей в процессе приближения к Творцу. И в этом участвовать, это называется, что помогает. И все. То есть каждый, кто сейчас участвует в общем кли вместе с нами, он на самом деле называется, что служит. Он служит. Он дает себя, свою силу общему кли. Служение, оно не физическое. Что делал, скажем,
Ну,
Иешуа, допустим.
Иешуа
бен Нун. Он расставлял скамейки в школе, в учебном центре их, и помогал тем самым Муше преподавать науку Каббала. То есть способствовал исправлению учеников, которых Муше выбрал, и потом сделал из них великих в поколении. Но Иешуа не учился, а расставлял, помогал ему преподавать в простых работах, без всякой премудрости. И таким образом выливал воду, то, что называется, из уст в уста, получал духовное постижение, и он был больше их, он был великий в поколении и привел весь народ Израиля потом в страну Израиля. Они вошли, он был во главе их, Моше остался за Иорданом. Благодаря чему они учились, а он получил от Моше. Почему? Потому что помогал ему распространять науку Каббала, преподавать, воспитывать поколение. Это то, что он делал. Поэтому тот, кто действует таким образом для того, чтобы получить мысли, для того, чтобы получить свойство отдачи, короче говоря, ему не нужно для этого быть умником, и для этого не нужно учиться и работать с мудростью. Поэтому написано: «Неумный учится», а достаточно для этого быть прилепленным к действиям по отдаче. Большой делает большие действия. Прилепи себя к этим действиям. Попробуй, постарайся всеми силами.
Пример самый лучший и самый великий в этом — это работа женщины. Работа женщины. Она помогает. Она не пользуется разумом. Считается, что женщины легкомысленны. Это духовные вещи. Я вкратце объясняю. Она участвует, помогает. Как дома. Стирает, готовит, убирает, все делает. И этим удостаивается того, что весь дом называется по ее имени. Кли называется по имени женщины. Нуква. В этом никаких премудростей нет, есть только преданность и работа. И все. Мы должны исправлять желания. Нам не нужны премудрости. Нам нужно исправление желаний. Для духовной работы вообще не нужно быть умником. Ты видишь, что с умниками тут бывает. Только философствуют и все, и находятся во всех этих философствованиях, вместо того, чтобы быть в самой работе. То есть их науки держат их наверху и не дают углубиться и сделать то, что должно. Может быть, вы можете объяснить то, что вы имеете в виду, когда вы говорите, что женщина не пользуется разумом. Женщина, работа женщины – помогать. Она помогает мужчине в своей работе. И этим она добавляет ему все свои желания, все свои потребности, хисароны. А мужчина тогда наполняет хисарон женщины, как зон, действующий вместе. То есть в этом нет никакого унижения. Наоборот, мы видим, что именно этим Иешуа, который работал как женщина, помогал во всем, он удостоился стать главой поколения вместо Моше. Они 70 этих мудрецов, которых обучал Моше в своей школе, в своей палатке, где он организовал, Иешуа наводил там порядок. То есть пример, и этот пример на протяжении всех лет, всех поколений остается актуальным. И посмотри, что говорят каббалисты, насколько предпочтительно учиться и ПЛП из уст в уста, чем Мипеле Озен из уст в уши. МПЛП из уст в уста изучают духовность. Мипеле Озен из уст в уши изучают материальное. Оран. Мы говорим, наука Каббала обеспечивает научное объяснение всех явлений в реальности. Но это явление научное. Я аннулирую свое желание. Ты что думаешь, я пришел и мою ему полы, своему ребе, и вместо за это я наполняюсь высшим знанием? Это не вопрос того, что я делаю. Ты можешь не делать многих вещей. Это не важно. Ты аннулируешь свое желание перед его желанием. И все. То есть тут есть аннулирование, склонение себя, есть связь. И в этой связи к тебе проходят те наполнения, которые имеются у него, в мере твоей связи с ним. А наполнение в нем, это называется наука, мудрость, постижение. Ты наполняешь. Ты что думаешь? Иешуа остался глупцом от того, что он не учился. Он получил хохма, мудрость, но получил их в исправленный килим. Но и о них, это было то поколение, об его учениках не стоит говорить, но с помощью учебы развивают разум и становятся такими философами, философствуют об Абсаг и этих изысканных решимот. А он аннулировал свой кли, исправил его, и в этой исправленное кли внутрь получил наполнение. Вот это называется учился ПЛП из уст в уста. Не то, что он физически телом работал. Он, вот это выражение служит всем телом, называется служить в желаниях. Это не то, что я тащу стакан чая. Я должен аннулировать свои желания в том, чтобы слиться, прилепиться. Я ему добавляю свой авиют в этом и свою готовность слиться. Это как гальгальтейнаем нижнего относительно ахапа высшего. Это нетто духовная работа чистая. Теперь ты спрашиваешь, минуточку, так он работает в духовной работе, вот этот Иешуа. Он не просто так глупец, там таскает скамейки. Он каждый раз делает внутреннюю работу. Он не хочет, ему тяжело, он не желает, никакой важности этого у него нет. Он все это смотрит на них, он получает от них важность, от группы этой, которая учится, сидит. Но важность, которую он получает от них, она помогает ему практически подняться над его желанием, аннулировать свое желание относительно Моше. Так его работа не просто наводить порядок стульев, скамеек, а что они делают? У них нет важности слияния. Слияние с Равом и его пути. Это только в группе. Я могу работать с ними и быть во взаимном ощущении с ними. чувствовать, я в порядке или не в порядке. А у них нет этой важности. У них важность хохма, знаний, мудрости, вместе, конечно, с духовными исправлениями. Но у него важнее аннулирование и получение духовного, а у них важнее относительно рава получение знаний. Более важно, чем... Это зависит от характера человека, зависит от очень многих, от корня души, от многих параметров. Но есть два вида, два подхода. И второй подход тоже не является пренебрежимым. Он не должен упасть, не дай Бог. Есть такие, это по расчету свыше, по природе человека, сливаются, приклеиваются к учителю и так посягают, а есть такие, которые прилепливаются к науке и через нее постигают. То есть ПЛП из уст в уста наверняка лучше, короче и приводит к успеху, чем мипелиозен из уст в уши. Проверка очень простая. Ты аннулируешь ли ты свое желание перед его желанием или нет? Надо искать, что такое его желание. Ты можешь услышать то, что тебе вздумается. Вопрос. Оран спрашивает. Я хочу попробуйте это объяснение, которое вы сейчас дали, на большие массы. Например, все государство Израиль. Мы говорим, это не важно, государство. Ну, так у нас, допустим, есть глава правительства или нет еще? А, уже есть, выбрали. Ну, скажем. Ну, это, допустим, будет великий человек. Все, как якобы, допустим, если бы это был царь, то есть это глава, у него есть корона, что такое король, кетер, корона. Это высшее желание, высшая мысль, и все должны прилепиться к этой идее, слиться с этой идеей, с этим желанием. Что значит служить в чертогах царя? Я прихожу туда, аннулирую все свои килим, я поднялся на эту гору. Что такое гора? Гора всех моих желаний эгоистических. Я поднялся над всеми моими эгоистическими желаниями, аннулировал их. Это называется поднялся над ними. Тогда я достигаю чертогов царя. То есть я готов всеми своими желаниями работать так, там, чтобы служить ему ради отдачи все желания. То есть подъем на гору называется отдача. Ради отдачи я постигаю цимцумим, сокращение и силу отдачи. А внутри чертогов называется я уже готов работать в получении ради отдачи. То есть в моей работе, чтобы действовать в отдаче ему. Это называется слияние, двикут, слияние. А куда я стремлюсь каждый раз? К этой кетер, короне царя, к его желанию самому высокому из всех, который символизирует его как царя. Если мы говорим действительно о массах людей, девиз нашего канала «Митхабрим Литов» «Присоединяемся к добру», то каково то направление, которое вы можете обеспечить, как мы сейчас в статье учили, служение и все то, что вы сейчас объяснили, что мы, как израильское общество, в нашем присоединении к науке Каббала, в этом желании присоединиться к добру, что мы реально должны действовать. Наука Каббала нам объясняет, что такое добро. Добром называется наше объединение. Внутри этого объединения раскрывается сила, которая называется Элокут, божественное, творец, духовность, совершенство, вечность, свет в соединении нас. В нашем объединении. Чтобы этого захотеть, пожелать, мы должны влиять друг на друга важностью этого. Присоединяться к добру, это называется присоединяться вместе, объединяться вместе, чтобы достичь этого добра. Поэтому мы вот так назвали наш телеканал. Присоединяемся к добру. Кто он добрый? Это творец, добрый, творящий добро. То есть присоединиться к высшей силе тем, что мы объединяемся между собой. Это цель телеканала. Все? Вопрос из Одессы. Нас спрашивают, аннулирование перед равом и группой это одно и то же или одно предваряет другое? аннулирование перед Творцом, то есть конец действия замысла с самого начала, то есть нет выхода, перед Творцом я не могу работать, я иду к Раву, аннулируюсь перед Равом, нет выхода, перед Равом я не могу аннулироваться, мне нужна важность этого, я аннулирую себя перед группой, и тогда моя работа в том, сначала относительно группы, из группы к Раву, от Рава к Творцу. Я думаю, отсюда уже, из этого чертежа это все видно. Я бы хотел, если вы можете объяснить эту методологию ПЛП из уст в уста, как это можно на себе это использовать, как этим пользоваться. ПЛП из уст в уста – это использование желаний, использование совместное желание. Все мои желания, как его желания, все мои экраны, я хочу, чтобы были, как его экраны. Вот это называется ПЛП из уст в уста. П – это место зевуга, место, где происходит, где находятся все желания, и там, где находятся все экраны. То есть я хочу, хотя я мал относительно него, великого, но я хочу, чтобы все мои желания были как все его желания вместе с моими экранами, чтобы мои экраны были как его экраны. Вот это называется МПЛП из уст в уста. То есть даже самый малый достигает П великого и оттуда берет из его части. Это то, что мы учим, что из П высшего там начинается рожь нижнего. Амикам. Быстренько. Статья на завершение книги Зор, где Бааль Сулам написал комментарий Сулам на Зор. Мы из истории знаем, что на каком-то этапе он оставил своего рава Бааль Сулам. И мы знаем много таких историй. Рабаш мне рассказывал. Ему было тогда сколько лет? 14 лет, 15, что-то такое. Он мне говорит, отец как-то вернулся из Пурсова, был усталый, лег на кровать и сказал, надо уезжать отсюда, поедем в Израиль. Мне больше не у кого учиться. То есть, это особый случай. Он обошел Рава, как бы достиг его уровня и продолжил далее. И не нашел в том месте даже группы, чтобы продвигаться. Он мог продвигаться, как Раби Йоси бен Кизма. Они малые, ты большой. Даже этого не было. Вот так я думаю, потому что иначе это не причина оставляется, потому что он уже был на ступенях, где ему не надо было учиться у каждого, душа человека обучает его. Конечно, хорошо, если ты находишься возле великих, но ты уже присоединяешься к этому столбу, этой духовной лестнице, и ты уже находишься во всем этом деле, в процессе развития находишься. Конечно, всегда ищут еще кого-то, еще что-то, еще группу. Он приехал в Иерусалим, он начал искать, у кого поучиться, думал, каббалисты из Иерусалима, пока не разочаровался в них, начал собирать к себе учеников, чтобы с ними учиться правильным образом. Если бы можно был. Если бы они были малые или великие, неважно, но они учились правильным образом. Он бы остался с ними, но он описывает в письме, как они учились. Они учились только словесно, ни ПЛП и ничего.
И сказали о постижении Творца, что, не дай Бог, никто это не постигал, или это во сне пришло, или Ильяу, раскрытие Ильяу и так далее. видение Ильяу, поэтому он ушел от них. Начал строить собственную группу. И все. Теперь, то есть, есть состояние, когда ученик уже находится выше Рава, в постижении. И он тогда уходит от него. И может не уходить, это не важно. Но уже нет той связи, он уже не раз для него. Да? В любом случае, он пишет об этой важности, завершая статью. И я спрашиваю себя, почему именно Барис Олам подчеркивает это? Что он имел в виду тут? Нет, завершение статьи, статья на завершение Зоора. Это просто Барис Олам говорил об этом в общем, на трапезе в честь издания когда было напечатано первое издание книги Зоор. Так он говорил об этом, он дал тут все это нисхождение, работа. Вот, и я не понимаю, что здесь нового, то, чего ты не слышал раньше. Я не понимаю твой вопрос. Я думаю, что я объяснил уже. Человек, если он хочет дойти до Творца, есть у него несколько средств, вспомогательных средств, это группы Рав. Ну, книги, распространение, все это. Но я говорю о тех, кто... о сущностных таких, через которых он приходит к Творцу. Он не может перескочить через это. Не может. Творец, он скрыт. Если бы тебе никто не рассказал о нем, ты представлял себе, не знаю, что там, чемодан, который вертится в воздухе, в космосе. Знаешь, на блоге сегодня я перед уроком писал, что там статистика, что люди думают о Творце, что это мужчина, что это женщина, какое-то чудище, как человек с руками и ногами. Не знаю, что. Тысяча одна форма, непонятно что. Современный человек. И религии, то, что они добавляют к этому, это ужасно. И если бы ты оставил бы его, человек вернулся бы к тому, что у него было 2000-3000 лет назад, поклонялся бы, и сегодня, кстати, то же самое, поклоняются камню, идолу, каким-то формам, своим фантазиям, какая разница, чему. То есть тебе нужен человек, материальный, который тебе расскажет о том, что это что-то, о чем-то близком к понятию Творца. Это сила, отдача, свойство отдачи, которое облачается в тебя, и тогда ты знаешь, что такое Творец, а до этого ты не знаешь ничего. И до этого нельзя тебе представлять ничего, кроме того, как ты сейчас слышишь свойство отдачи и любви. И все. Он добрый, творящий добро. Кто такой он? Нет, я не знаю, кто это. Я не знаю, кто это он. Я знаю, что я чувствую то, что я получаю от него. Есть корень, который от того, что я получаю от него, но я не касаюсь этого корня. Я только в его подарках, которые я от него получаю, это только я могу обсуждать. Хорошо.
Ну, это там всех.
Ну, давай продолжим все-таки. Амикам, то, что я имею в виду, это что в нашем мире есть, допустим, ученики, равы, и важность отмены перед равом, это на самом деле то, что удерживает целые системы, которые... считают, что они культовые такие. Нет, почему-то культовые. Я понимаю, что человек находит для себя важного человека и отменяет себя перед ним. У каждого человека в нашем мире есть вещи, которые он не понимает, чего он боится, не знает, в чем он слабый. И у каждого хорошо, чтобы был у него тоже так крестный отец, кто-то еще укрепляет его. Подкрепляет понятие сандак, духовный отец, крестный отец. Есть материальные, есть духовные, есть еще какие-то люди, которые помогают, с которых можно взять пример, спросить их и так далее. Советники, поддержка, чем-то плохо. Без этого человек не может. Но ты видишь, что это есть во всех религиях, во всех верованиях, во всех культурах. Нет в этом ничего такого особого. И вообще, знаю, что отменить себя – это в природе человека. Если бы не было рабов, не было бы господ. И в мире гораздо больше людей, которые хотят отменить себя и тем самым избавиться от любой ответственности, от обвинений, от всего. Смотри, целые заводы полны людей, которые: «Я прихожу, я знаю, как мне вертеть свое, как у Чарли Чаплина, знаешь, мне хватит, и дай мне зарабатывать деньги, и все». Сколько людей хотят, чтобы у них не было головной боли? Это в характере. Которые хотят, чтобы у них была головная боль. Очень мало таких. Поэтому, короче говоря, мы должны видеть в этом отношении человека по отношению к другим людям, что тут есть понятие рава даже в естественном виде, что я естественным образом ищу, кто может быть для меня большим, чтобы я его слушал, его учился бы от него, спрашивал бы его. Людям нужно это. Каждому нужно. Любому человеку, даже самому большому. У него есть сомнения, как бы не к кому обратиться. И у него есть вроде как советники внизу. Но это в природе человека. И поэтому это существует. Рав — это не искусственная вещь. Это существует у всех. Во всех племенах, во всех религиях, во всех культурах. А если нет у тебя этого, то ты особый. Ну, мы и так видим это. На этом... 2 минуты до конца урока. Можно спросить что-то, что не связано, что связано с виртуальным уроком. Вчера опубликовали опрос, что большой процент людей думает, что евреи виноваты в мировом кризисе. Но это пока что так. Будут все 100% уверены в этом. Это называется раскрытие истины, что евреи виноваты во всем кризисе, во всех проблемах мира. Да. Это правильно, что ты хочешь? Это правильно. Так пишет и Баали Сулам тоже в конце предисловия книги Зоар. Что все бесчинство в мире только для Израиля. Они виноваты. В том, что они не исправляют себя и не передают методику исправления миру, несут зло миру. Это то, что народы мира ощущают в своем сердце, это естественным образом пробуждается у них. Это знание, этот факт пробуждается у них естественным образом, и это то, о чем они говорят из своего сердца. Что такое антисемитизм? Это не что-то искусственное, это в законе природы. Я ненавижу кого-то, кто на самом деле несет мне зло. В духовном смысле. И народ Израиля, он особенный, он избранный, у него есть наука Каббала, он обязан исправить себя, обязан передать всему миру методику исправления. Мы изучаем это в статье поручительства, что Рабби Элазар говорил об этом. Хватит. Мы должны осознать это явление, что это явление свыше, что нет никого кроме него, и Творец через них, через все народы мира пробуждает нас к нашей миссии, чтобы мы были царством священников, святым народом и светочем народом. Мы должны выполнить это. Если мы не сделаем это, нам будет очень плохо, и таков закон природы. И на этом будем надеяться, что мы услышим то, что пишут каббалисты об этом, и сможем реализовать эти вещи, тогда как написано у пророка Ишаяу, что именно народы мира возьмут нас на свои руки, принесут нас в храмы и построим, и потому что дом мой будет называться домом молитвы для всех народов. И амин, короче говоря. И у нас есть объявление. Спроси каббалиста вопросы, ответы на все вопросы, которые ты всегда хотел знать. Каждое воскресенье и четверг по 8 вечера вопросы принимаются в любое время через интернет-сайт, КАП ТВ или по телефону 1700-509-209. На этом мы заканчиваем. Спасибо. Хорошего дня.
Yeah,